говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости выпуски. Счета фонда «Открытая Россия» заморожены. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграцию. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия», говорит программный директор организации Ирина Ясина.
Ни один платеж, который был запрошен к проведению «Открытой России», не прошел в Национальный банк «Траст». Мы не получили ни одного объяснения относительно причин, кроме неофициальных объяснений, что в банке появилась служба судебных приставов, которая запретила, не предъявив никаких документов, проводить платежи.
Сообщила Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода». На счетах «Открытой России» находятся средства, предназначенные для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах. Одним из создателей фонда был экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В Белграде в Музее революции продолжается церемония прощания со Слободаном Милошевичем. Похороны экс-президента Югославии пройдут в субботу в его родном городе Пожаревац. Судья Гаагского трибунала Фауста Покар обнародовал в пятницу результаты токсикологической экспертизы Слободана Милошевича.
Никаких признаков отравления не было выявлено. В анализах Слободана Милошевича были обнаружены следы предписанных ему лекарств, но не в концентрации, опасной для жизни.
Сообщил судья Международного трибунала. Бывший югославский лидер, обвинявшийся в военных преступлениях и геноциде, умер 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала от сердечного приступа. В Сербии некоторые оппозиционные политики утверждали, что Милошевич был отравлен. В Минске милиция задержала тираж коммунистической газеты «Товарищ», в котором была напечатана предвыборная программа единого кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Александра Меленкевича. Накануне в аэропорту Минска была задержана группа грузинских наблюдателей на президентских выборах 19 марта. В КГБ Беларуси утверждают, что грузинские дипломаты причастны к дестабилизации обстановки в стране. МИД Грузии назвал эти заявления абсурдными. Наблюдателям запрещено покидать таможенную зону аэропорта. Вернуться в Тбилиси они смогут ближайшим авиарейсом в субботу. Вечером. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник, сообщает агентство «Интерфакс». Причины самоубийства выясняются. В Ульяновске прошли похороны солдата срочной службы, скончавшегося 5 марта в военном госпитале в Южно-Сахалинске. По официальной версии, Марат Динулов стал жертвой несчастного случая, поскользнулся в душе и поранился осколками зеркала. Родители призывника уверены, что он стал жертвой дедовщины. Возбуждено уголовное дело. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграционные правила. В частности, документ отменяет практику ежегодной перерегистрации иностранных граждан, а постановка на учет возможна не только по месту жительства, но и по месту работы. Законопроект не поддержала фракция «Родина». Ее представители считают, что упрощать процедуру въезда стоит прежде всего для русских мигрантов. Министерство юстиции готовит проект об усилении контроля за миссионерской деятельностью. Об этом сообщил министр юстиции Юрий Чайка на расширенной коллегии Минюста с участием президента Владимира Путина. Недавно в России был принят закон, ужесточающий контроль за неправительственными организациями. По мнению правозащитников, российские власти ставят своей целью ликвидацию ряда структур, занимающихся защитой прав человека и гуманитарной помощью.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку журналисты провели в пятницу пикет с требованием найти исполнителей и заказчиков убийства их коллеги Ильмара Гусейнова. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Елчин Тайрагул.
Несколько десятков журналистов, представляющих различные средства массовой информации Азербайджана, потребовали от властей страны найти и наказать лиц, совершивших преступления в отношении журналистов. Было зачитано заявление, которым сказано, что обещания властей обеспечить свободу слова и безопасность работников СМИ остаются на бумаге. Власти так и не выполнили обещание найти убить Эльмара Гусейнова, застреленного год назад у порога собственной квартиры. По мнению авторов заявления, недавнее покушение на сотрудника оппозиционной газеты газеты «Азадлык» Фикрета Гусейнли доказывает, что власти не заинтересованы в подлинной свободе слова. Участники пикета требуют положить конец кампании давления на журналистов и наказать заказчиков и исполнителей преступления против Фикрета Гусейнли и убийства Эльмара Гусейнова, сказано в документе. Ялчин Таароглу, Радио Свобода, Баку.
В Туркмении освобождены два корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода, которые были арестованы 7 марта. Как стало известно, Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были приговорены к общественным работам по статье «Хулиганство». По утверждению властей, они призывали к акциям протеста против действий администрации районного центра Мары. На севере Ирака коалиция проводит крупномасштабную операцию по розыску исламских боевиков. С воздуха солдат поддерживает до 50 вертолетов. Площадь поиска 250 квадратных километров в районе города Самара, где в феврале была взорвана шиитская святыня, что привело к крайнему обострению отношений между шиитами и суннитами. В Санкт-Петербурге футбольные болельщики избили иностранных студентов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Илья Орлов.
Инцидент произошел накануне вечером по окончании матча «Зенит-Олимпик». В переходе станции метро «Садовая» группа арабских студентов, обучающихся в Петербурге, подверглась нападению со стороны болельщиков питерской футбольной команды. Студентов было, по разным данным, 6 или 7, а нападавших 15. По информации ГУВД, пострадали по меньшей мере 3 студента. У них зафиксированы переломы и ушибы. Двое студентов сразу же обратились в милицию, но к тому времени, как стражи порядка прибыли на место происшествия, нападавшие уже успели скрыться. Сами потерпевшие говорят, что перед тем, как затеять драку, футбольные болельщики поинтересовались, не французы ли они, поскольку студенты говорили между собой на французском языке. По факту случившегося милиция проводит проверку. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И вернемся к главным новостям. Счета фонда «Открытая Россия», одним из создателей которого был Михаил Ходорковский, заморожены. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий миграцию.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Дарья Жарова. Московское время 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Государственная Дума намерена изменить правила регистрации иностранцев в России. Несколько международных наблюдателей на президентских выборах в Белоруссии не допущены в страну. Московский театр «Современник» начинает отмечать свое 50-летие. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, Государственная Дума приняла в первом чтении законы, направленные на упрощение действующих правил регистрации иностранцев в России. По словам депутатов, новые законы предусматривают общую либерализацию норм пребывания иностранцев в стране, для них вводятся дополнительные гарантии безопасности. Жесткой критике принятые в первом чтении законы подвергла думская оппозиция, депутаты из фракции КПРФ и «Родина». В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Он сейчас в прямом эфире. Олег, здравствуйте. Мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Андрей. Законопроект называется «О внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации и о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации». Вице-спикер Госдумы Олег Морозов считает, что оба законопроекта принимаются своевременно.
Заявительный принцип и либерализация пребывания на территории страны выходцев из стран постсоветского пространства, на наш взгляд, это правильная мера, которая позволит легализовать пребывание иностранных граждан, мигрантов на территории России. Это позволит им пользоваться всеми правами гражданина, включая право на легальную заработную плату. Это пополнение федерального бюджета. По некоторым подсчетам, за счет нелегальной миграции мы теряем сотни миллиардов рублей в год. И это право гражданина на социальную защиту на территории Российской Федерации. В этом главная цель закона.
Критики законопроекта о миграции подвергли коммунисты и члены фракции «Родина». Депутат Николай Павлов из фракции «Родина» считает, что они носят вредный для страны характер.
Совет Думы почему-то не сделал соисполнителем комитет по безопасности по этим законопроектам, хотя в этом комитете есть подкомитет по нелегальной миграции. Эти законопроекты понятие нелегальной иммиграции фактически отменяют. Широкая общественная дискуссия по этим законопроектам, которые кардинально меняют статус нашей страны, открывают нашу страну, создают ситуацию, когда мы нелегально проникших нам людей легализуем, таким образом капитулируя как государство.
Глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин не согласен с утверждением, что закон подготовлен в интересах граждан соседних с Россией государств.
Совершенно недопустимо, с моей точки зрения, это частное мнение, в зале Государственной Думы Российской Федерации говорить о неком враждебном окружении из неких стран бывшего постсоветского пространства. На всякий случай я бы хотел привести следующие статистические данные, которые будут характеризовать законопроект. В настоящее время население Армении составляет 3 миллиона человек, Азербайджана 8 миллионов человек, Белоруссии 10 миллионов человек, Грузии 4,5 миллиона человек, Казахстан 15 миллионов человек, Киргизии 5, Туркмении 5 миллионов человек, Украины 46 миллионов человек, Узбекистана 27 миллионов человек. Эта статистика говорит о серьезной демографической проблеме, которая существует во всех странах СНГ. Население Российской Федерации на 14 марта 2006 года составляло 142 миллиона 588 тысяч человек.
Член депутатской фракции «Родина» Андрей Савельев считает, что закон не решает главных задач населения России.
Этот законопроект является чрезвычайно вредным, хотя кажется, что это всего лишь техническое регулирование учета мигрантов, которое в значительной степени облегчает их участь. На самом деле это совершенно не так. Этот законопроект, если он будет принят, открывает нашу страну для всех миграционных ветров, какие только можно себе представить, на постсоветском пространстве и шире. В заключении комитета не случайно говорится о том, что речь идет о либерализации правового режима. Что такое либерализация в других сферах правового регулирования, мы прекрасно с вами знаем, и в экономике, и в социальной сфере. Насколько тягостна либерализация сказывается на состоянии наших граждан, на государственной стабильности. Я думаю, что не случайно в докладе было сказано о том, что мы способствуем миграционным потокам, потому что якобы мы составляем или составляли еще совсем недавно единый советский народ. Пользуясь этой терминологией, можно также вспомнить, что случилось со страной, в которой жил так называемый единый советский народ. И попытка восстановить его тем способом, который предлагается, это то же самое, что и попытка разрушить Российскую Федерацию. Потому что тот пример, который Владимир Николаевич привел, и сославшись на опыт Европейского Союза, он совершенно не проходит. Этот опыт связан с миграционными потоками внутри конфедеративной структуры. А СНГ и постсоветское пространство – это не конфедеративная структура. Это Российская Федерация и пояс враждебных режимов вокруг Российской Федерации. К сожалению, законопроект, который нам представлен, не решает главного вопроса, не решает вопроса о концепции миграционной политики в России. И он подспудно определенную концепцию в себе несет, а именно концепцию полного отказа от каких-либо обязательств в отношении наших соотечественников.
Говорил член оппозиционной фракции «Родина» Андрей Савельев. Экономика России сегодня зависит и от миграционного фактора, считают депутаты, говорит депутат Николай Гончар.
Этот закон совершенно необходимо принять. Что лучше, жесткий, но невыполнимый режим или тот режим, который, сразу оговорюсь, возможно, при определенных усилиях можно будет выполнить? Тот режим, который существует сегодня в отношении иммигрантов, не работает, создает фантастические возможности для коррупции в правоохранительных органах, что они сами и признают, и настраивает людей, которые работают здесь, приезжая, в частности, с братской Украины, против нас. Был такой эксперимент, если вы помните, перед прошлыми выборами на Украине посоветовали отпустить рабочих гастарбайтеров, которые у нас работают, там, чтобы они проголосовали. Потом поинтересовались, как они собираются проголосовать, и эту бредовую идею, слава богу, отменили. На сегодняшний день в нашей стране категорически не хватает рабочих рук. Это вне всякого сомнения. Процесс привлечения рабочей силы из-за рубежа идет и будет идти, что бы ни говорили нам сторонники ужесточения и сильной руки. Если этого не произойдет, цена на рынке жилья в Москве возрастет по ориентировочным подсчетам в 3,4 раза.
Это был депутат Николай Гончар, который говорил о принятых сегодня в первом чтении законопроектах о внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации и о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации. Андрей?
Спасибо, Олег. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов. Сейчас московское время 18:15. Заголовки других важнейших новостей этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованной сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник. Причины самоубийства выясняются. Руководство Чечни готовит официальное обращение к Федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции ООН против коррупции. Грузинским парламентариям, задержанным накануне в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. Власти Приднестровья сняли все ограничения на проезд транспорта с Украины. Проезд грузовых машин и товарных поездов через украинско-приднестровскую границу был заблокирован после того, как Украина ввела новые таможенные правила. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. Сразу после новостей в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Среди тем выпуска сегодня: Польша помогает белорусской оппозиции, общественные слушания по проекту «Сахалин-2». Мы расскажем также о реформе образования в Испании. Еще одна тема: почему люди стареют. Это будет первая беседа цикла, посвященного в целом этой теме. Итак, все это в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой темы вы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Поскольку в вашей программе речь шла об иммиграции, давайте продолжим эту тему. В газете «Лос-Анджелес Таймс» комментируется вопрос создания заградительного барьера на границе США с Мексикой, чтобы нелегальные иммигранты не могли пересекать границу и заходить на территорию Соединенных Штатов. Сенат вот-вот опять вынесет ошибочное решение. Последней угрозой безопасности наших границ становится его утверждение, что нам нужен не забор, а основанная на последних достижениях техники виртуальная преграда. Это очень опасное мнение. Заявление группы сенаторов, что беспилотные самолеты с установленными на них камерами отслеживания могут заменить физический забор, следует отнести как абсурдное, пишут авторы комментариев в газете «Лос-Анджелес Таймс». Говоря о виртуальном пограничном барьере, необходимо заметить, что потребуется 150 тысяч пограничников, чтобы эффективно вылавливать обнаруженных высокотехнологичными устройствами нарушителей границы. Это крайне непрактичная и дорогая операция. Виртуальный забор будет только обнаруживать нарушителей, а не препятствовать их проникновению в нашу страну. Далее авторы комментария предлагают. Строительство физического забора на нашей южной границе – необходимая составляющая реформы закона об иммиграции. Мы предлагаем систему безопасности из 6 параллельных физических заборов и патрулируемой дорогой с эффективными отслеживающими устройствами. В ее основе лежит израильский заградительный барьер на западном берегу и в Газе. Через секции барьера невозможно перелезть, под ними нельзя прорыть туннель, через них нельзя прорваться, не задействовав устройств, в которые посылают сигнал тревоги пограничникам, успевающим прибыть на место нарушения и предотвратить попытку перехода границы. Система будет иметь до 200 контрольно-пропускных пунктов, так что легальный торговый, туристический и миграционный трафик не будет страдать. Такой заградительный барьер будет стоить меньше, чем оплата труда пограничных патрулей или оплата медицинского и социального обслуживания нелегальных иммигрантов. Другими словами, нам нужен забор, а не виртуальное забрало. Это были выдержки из комментариев в газете «Лос-Анджелес Таймс».
И, Ирина, что еще интересного есть сегодня в американских газетах?
В редакционном комментарии газеты «Вашингтон-Пост» речь идет о созданном при ООН новом Совете по правам человека. «Вашингтон-Пост» пишет: «Мы надеемся, что Совет будет способствовать продвижению свободы в мире. Но сегодня мы выступаем в роли скептиков. Предыдущий Совет по правам человека нуждался в полной перестройке. В рядах его членов были криминальные режимы вроде Кубы, Зимбабве и Судана. Он стал причиной стремительного падения престижа Организации Объединенных Наций. Новый совет не намного лучше старого. Далее «Вашингтон-Пост» пишет, что самое печальное, так это то, что планка, которую нужно преодолеть, чтобы стать членом Совета, поднята, но недостаточно высоко. Необходимо получить 96 голосов членов Генеральной Ассамблеи из 191. Не удивляйтесь, если увидите, что Куба, Китай, Египет и Пакистан снова становятся его членами. А такие страны, кто присоединяется к Совету, чтобы избежать пристального внимания к проводимой ими политике, могут составить даже большее число членов Совета, чем раньше. Далее «Вашингтон-Пост» пишет, многие группы защиты прав человека и правительства многих стран поддержали создание нового совета на том основании, что он лучше старого, и лучше иметь такой совет, чем никакого вообще. США пытались добиться, чтобы утверждение кандидатов в члены Совета по правам человека проводилось 2/3 членов Генеральной Ассамблеи. Далее «Вашингтон-Пост» пишет, администрация президента Буша и ее посол при ООН правы, требуя более высоких стандартов для Совета. Но тот факт, что посол США при ООН Болтон не посещал большинство совещаний, предваряющих создание этого органа по правам человека, стал намеком на то, что администрация президента мало заинтересована в Совете. Когда же он появился на совещании, то выступил с неконструктивным требованием, чтобы постоянные члены Совета Безопасности, включая Китай и Россию, автоматически становились членами Совета. Правда, такое предложение посла администрации быстро было отклонено. Болтон также воздал хвалу хорошо продуманному, в кавычках, предложению лидера большинства в Сенате Фриста о создании Соединенными Штатами нового Совета по правам человека вне пределов ООН и выходе США из числа членов уже существующего Совета. Но успех нового Совета зависит от таких членов, как США, кто будут бороться за то, чтобы диктаторы не могли оказаться в его рядах. Это был комментарий газеты «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. 7 депутатов парламента Грузии, прибывших накануне в Минск для участия в мониторинге президентских выборов в Беларуси в качестве наблюдателей по линии ОБСЕ, были задержаны в Минском аэропорту. И также было отказано во въезде в Беларусь двум гражданам Польши. Войцех Бороздич-Смолинский и Катажина Квитковская направлялись в столицу Беларуси в составе группы от ОБСЕ также для наблюдения за голосованием на президентских выборах. Передает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Вчера в Минск прибыл руководитель миссии краткосрочных наблюдателей, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Элси Гастингс. Большинство наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека также находятся в республике, а прибытие наблюдателей от парламентской ассамблеи ОБСЕ ожидается сегодня. Всего в Беларуси в день выборов будет работать более 1500 парламентариев и краткосрочных наблюдателей. Однако ряду наблюдателей во въезде Беларуси отказано. Согласно предварительной информации, в оформлении въездных документов отказано 1,5 зарубежных наблюдателей. Среди них 5 депутатов литовского сейма. Парламентарий Альгердас Палецкис рассказал, что из 16 депутатов визы получили только 11.
С сожалением мы с таким недоумением отнеслись к этому, потому что как-то жалко немножко, что нас так разъединили. Зря это сделали. Можно, конечно, можно всех было не пустить. Думаю, что тут не улучшили отношения этот шаг.
По сообщению пресс-службы Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, трем краткосрочным наблюдателям также отказано во въезде в Белоруссию, несмотря на то, что все они имели белорусские визы. Гражданам Германии и Польши так и не были предоставлены объяснения подобного решения. Не получили визы 7 членов делегации Европарламента, которые собирались наблюдать за президентскими выборами. Эта делегация вынуждена проводить наблюдения с территории сопредельных стран. Представитель Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Попов заявил, что вопросы, кому выдавать визы, а кому нет, являются исключительной прерогативой белорусской стороны.
Существующая международная практика дает нам возможность не комментировать подобного рода, скажем, факты, которые связаны с регулированием доступа иностранных граждан на нашу территорию. Этим правом пользуются все государства. И мы также хотели им воспользоваться.
Ожидаются проблемы и у грузинских парламентариев. В Минск вылетела группа из 8 депутатов парламента Грузии, аккредитованных в качестве наблюдателей от миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Однако члены правящей партии Гига Бакерия и Гиви Таргамадзе не были аккредитованы на том основании, что якобы встречались несколько раз с лидерами белорусской оппозиции. По информации КГБ Беларуси, представители Грузии были готовы организовать в Минске в день голосования несколько взрывов для дестабилизации ситуации. Несмотря на запрет официального Минска, около 50 человек, среди которых лидер Союза правых сил Никита Белых, секретарь политсовета партии Борис Надеждин, председатель общественной организации «Мемориал» Сергей Ковалев, депутат Госдумы Владимир Рыжков и другие, отправляются в Белоруссию в качестве специальных корреспондентов. После изучения белорусского законодательства российские демократы пришли к выводу, им ничего не мешает присутствовать на избирательных участках в качестве журналистов. Как этот финт воспримут белорусские власти, будет ясно уже завтра. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 18 часов 25 минут. Наша следующая тема российская, региональная. Одно из рыбных хозяйств на Среднем Урале решило разводить осетровые породы рыб, чтобы получать прибыль от массового производства черной икры. Проект считается достаточно рискованным, но в случае успеха должен быть очень доходным. Обо всем этом в материале корреспондента Радио Свобода в Екатеринбурге Светланы Кулешовой.
Авторы рискованного и дорогостоящего проекта цитируют российского премьера Фродкова, который сказал, что рыбная отрасль страны в кризисе, есть угроза продовольственной безопасности государства. О перспективах производства уральской черной икры екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
Экологи требуют отказаться от потребления черной икры, чтобы сохранить для потомков самих рыб и этот продукт. Килограмм черной икры на мировом рынке стоит $400. Прибыль от такого производства огромная. Ее решил попробовать извлечь Рефтинский рыбхоз. Директор екатеринбургского магазина «Океан» Валерий Байкович за то, чтобы сделать рынок черной икры белым, но сомневается в успехе уральских производителей.
Вот осетровые, они гуляют в море, а идут раститься в Волгу. Качество рыбы совсем другое. И обязательно она должна гулять в море.
Но Рефтинский рыбхоз разводит форель для осетровых уже несколько лет. По словам самих производителей, у Свердловской области есть уникальное преимущество. Благодаря многочисленным ГРЭС в регионе самая большая в России площадь незамерзающих водоемов. Но сначала надо вложить большие деньги. Корм для рыб дорогой. Есть и другая проблема. Гидроэлектростанции, которые загрязняют водоемы турбинным маслом. На памяти у главного инженера рыбного хозяйства Анатолия Шестакова уже несколько таких случаев.
Старобородные, значит, обходы чаще делать надо. Потому что целая неделя прошла, неужели не видели пятно? Организм живой, у нас большая концентрация масел, нефтяных продуктов. Она отлаживается в костях и в мясе.
Житель России съедает за год только 15 килограммов рыбы. Согласно федеральному закону о потребительской корзине, потребление рыбы должно вырасти до 16 килограммов. Врачи говорят, что полноценным питанием станет, если россияне будут съедать рыбы в полтора раза больше. Уральские рыбные хозяйства тоже не прочь внести коррективы в законодательство. Ведь они вынуждены выращивать форель и толстолобика в садках. По закону, пущенные в свободное плавание рыбы принадлежат государству. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии Радио Свобода Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала, и Евгений Цурихин, заведующий сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра. Осетровые и Урал. Насколько это совместимое понятие?
Водились у нас осетровые рыбы в реке Тавде. В связи с загрязнением этих рек, конечно, численность их уменьшилась. В Тюменской области условия для осетровых вести в естественной среде сохранились более хорошие. Сейчас там уже налажено производство осетровых рыб в больших количествах, и в том числе производство икры. Технология разведения осетровых в искусственных условиях, она уже была применена в Рефтинском рыбхозе. Наш институт тоже принимал в этом участие в 97-98 годах. Причем удавалось сохранить производителей живыми. Очень дорогие корма, и тему пришлось приостановить.
По-моему, корма не стали дешевле.
Если найдутся деньги, которые кто-то вложит, расчеты показывают, что прибыль должна быть. В наших реках более рационально использовать сиговые рыбы и вот некоторые лососевые. То есть я считаю приоритетом создание питомника по выращиванию молоди сиговых рыб. Это у нас и сик, это пелядь, он же срок, рипус, чир и многочисленные гибриды этих рыб.
Евгений Цурихин, зав. Сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра, выступает за сиговых. А Виталий Алексеевич...
За 2005 год оборот средств в промышленном рыболовстве Свердловской области составил не более 20 миллионов рублей. И для интереса я посчитал, сколько тратятся рыболовы, любители. Так вот, по городу Екатеринбургу только у меня получилось около полумиллиарда рублей в год. В основном уходят за пределы Свердловской области. Соседние, из-за того, что наши водоемы стали не удовлетворять уловами рыболовов-любителей. И мне кажется, нужно подумать специалистам, правительству о том, чтобы часть этих средств оставалась здесь.
Одно из среднеуральских рыбных хозяйств намерено поставить на поток разведение осетровых и производство черной икры. Виталий Бондарев, представитель фонда дикой природы Северного Урала. И Евгений Цурихин, зав. Сектором рыбоводства уральского филиала Госрыбцентра, не одобряют эту затею. По их мнению, Свердловской области стоит озаботиться восстановлением численности исконно-уральских пород рыбы.
С гостями студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге беседовала наш корреспондент Светлана Кулешова. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам его проведет мой коллега-обозреватель Игорь Померанцев. Среди тем сегодняшнего выпуска «Образ дьявола» и другие аспекты демонологии. «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Российский национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия». В банке утверждают, что платежи по счетам прекращены по требованию судебных приставов, сообщила «Радио Свобода» программный директор организации Ирина Ясина. По ее словам, никаких официальных разъяснений представлено не было. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Краснокаменской колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка наказания за употребление пищи в неположенном месте. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованные сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник. Причины самоубийства выясняются. Руководство Чечни готовит официальное обращение к Федеральному центру с просьбой значительно увеличить бюджет республики. Накануне парламент Чечни отказался принять бюджет на нынешний год. По мнению депутатов, предложенные Москвой деньги недостаточны для восстановления республики после военных действий. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции ООН против коррупции. Документ предусматривает уголовное преследование за взятки, растраты, отмывание денег, превышение должностных полномочий. В феврале закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Грузинским парламентариям, задержанным вчера в аэропорту Минска, официально запрещен въезд в Белоруссию. 9 депутатов, которые собирались наблюдать за президентскими выборами в составе делегации ОБСЕ, смогут вернуться в Тбилиси ближайшим авиарейсом. Власти Приднестровья сняли все ограничения на проезд транспорта с Украины. Проезд грузовых машин и товарных поездов через украинско-приднестровскую границу был заблокирован после того, как Украина ввела новые таможенные правила. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 17 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Радиопутешествие по городам мира. О Мюнхене рассказывает искусствовед Владимир Вейдле. «Радио Свобода». 17 марта 1965 года.
Мюнхен – город молодой. В той Европе, которой некогда правил Рим, возраст измеряют римской мерой. Ближние к Мюнхену города, переросшего их недоросли, в грош не ставят. Перегоняемому, а тысячи лет все тебе будет не хватать. Ни замка, ни крепости, ни лагеря римского в имени его нет. Монахиум. От монашков из Тегернзе имя ему пошло. Монашонок малолетний и в гербе у него остался. Мюнхен город деревенский. И даже нынче, вопреки всем новым постройкам, что-то от его исконной деревенскости сохранилось. Нельзя отрицать, что он центр, но центр земледельческой державы. Столица он баварская, а Бавария сильна крестьянством, лесным и горным мужичом. Застраивали его долгое время не густо. Слишком тесных улиц не любили. Резали их пошире, чтоб телегам, чтоб толстоногим мужицким коням было где развернуться. Товар продадут, да и прямо на плацль, хмельную площаденку. И тут уж за кружкой кружку, глиняную, в литр, со свинцовой крышкой, холодного, пенистого, заедаемого редькой. Мюнхен – город пивной. Столь целебная вещь пива, что раз в год подчуют ими лошадей, тех самых густогривых и толстоногих, что здесь и по сей день наперекор грузовикам развозят пивные бочки по мюнхенским гулким улицам. Где ж все то, чем он гордится? Ведь его афинами прозвали. Афины на Изере. Приметили тут однажды человека. Тоже в пивной. Весь он был расплывшийся, обрюзгший, толстомордый, куцей своей баварской куртки. А потом завели мы с ним беседу и увидели. О Моцарте мог он говорить, как нам с вами и не снилось. Наизусть читал нам Тракли и Гофмансталя, и стихи, и прозу Гофмансталя. Да и философствовал покрепче, чем на то способен я, а может быть и вы. Так вот и Мюнхен. Скажешь сперва неказист, а потом и пожалеешь. Или еще просидеть целый вечер, пусть и без спектакля, самый зал уже спектакль, в спасенном чудом от бомб, знаменитом маленьком построенном Кювилье театре, таком легком и веселом, как будто там ангелы раз навсегда сыграли невидимую женитьбу Фигаро.
Искусствовед Владимир Вейдли о Мюнхене. Радио «Свобода». 17 марта 1965 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Исследователи из Университета Амстердама опубликовали работу, которая посвящена заражению РФИД радиометок компьютерными вирусами. Оказалось, что для вируса достаточно памяти объемом всего 112 байт. А такую память имеют многие типы радиометок, которые применяются для идентификации товаров и хранения биометрической информации. Зараженная радиометка может инфицировать программное обеспечение, которое управляет считыванием и обработкой информации. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Вице-президент компании SynMagic Кевин Эштон заметил, что не существует какой-то единой системы радиометок. Они настолько отличаются друг от друга, что взлом одной системы не угрожает другим. Тем не менее, производители радиометок должны принять все возможные меры для обеспечения безопасности.
Новости коротко. Компания Instead опубликовала прогноз роста числа радиометок в Китае. Если в 2005 году количество РФИД в стране составило 100 миллионов, то к 2009 году число радиометок в Китае может вырасти почти до 3 миллиардов. Большинство радиометок будут использованы для программы идентификации населения. В Китае сейчас проживает 1 миллиард 300 миллионов человек. Согласно отчету компании IDC, население стран Центральной Европы потратило в 2005 году на услуги мобильной связи более 15 миллиардов долларов. Это на 13,5% больше, чем в 2004 году. Как утверждает IDC, рост продолжится и в последующие годы, несмотря на то, что в Чехии, Эстонии, Литве и Словении число абонентов сотовой связи уже превышает население этих стран. В Сенате штата Калифорния прошло первое слушание закона о лицах, осужденных за сексуальные преступления. Согласно предложенному закону, если такой человек будет освобожден досрочно, то до окончания испытательного срока он обязан носить с собой устройство глобального позиционирования. Если закон будет принят Сенатом и утвержден губернатором Арнольдом Шварценеггером, все перемещения лица, осужденного за сексуальные преступления, будут регистрироваться и отслеживаться со спутника.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Свое 50-летие Московский театр «Современник» начнет отмечать на телевидении. Телеканал «Культура» будет показывать его спектакли по субботам с 18 марта. В самом театре юбилейный вечер назначен на 15 апреля. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Современник придумал несовременный юбилейный вечер. Современно принимать поздравления и показывать капустник, звать богатых и властных гостей, деятелей шоу-бизнеса, телекамеры и журналистов. Ничего этого не будет. В зал пустят только тех, кто участвовал в истории создания театра, весь его коллектив и 250 зрителей, причем не всяких, а специально отобранных. С начала сезона в фойе «Современника» стоят стеклянные колонны. В них, по просьбе театра, зрители опускают записки. Авторы самых интересных соображений об истории и практике «Современника» получат право увидеть спектакль «Крутой маршрут», а потом допоздна разговаривать с режиссерами и актерами театра. Галина Волчек считает, что всем хорошим театр обязан зрителям. Ровно с тех пор это началось, как 17 апреля 1956 года показали «Вечно живых».
Та самая ночь в школе-студии МХАТ, когда мы сыграли свой спектакль «Вечно живые» первый раз, это было наше желание им себя предъявить. Но они не ушли, и они призвали нас продолжать. И к тому, что мы не имеем права расходиться. Как бы их наказ, вот это обсуждение, оно дало нам импульс на 50 лет.
Накануне юбилея, 11 апреля, «Современник» покажет премьеру «Пяти вечеров» Александра Володина. В 58-м году театр ее уже играл с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Лилией Толмачевой и Аллой Покровской. Теперь пьесу ставит Александр Огарев, а главные роли сыграют Елена Яковлева и Сергей Гармаш. Галина Волчек на вопрос о спектакле отвечает.
Почему я хотела, чтобы это сделал молодой режиссер, который не обременен никакими даже воспоминаниями? Он не видел никаких спектаклей ни Товстоногова, ни нашего спектакля. Это было мое принципиальное желание, чтобы человек на этих людей, на нас тогдашних, посмотрел из сегодняшнего дня. Короче, вот все для меня лично сошлось в том, что мы должны вернуться к этой пьесе. Для меня это было важно, что это взгляд сегодняшнего молодого режиссера на тех людей, на ту жизнь, на нас тех.
В театральных кругах поговаривают, что до ума спектакль доводит сама Галина Волчек. Значит, есть надежда на то, что взгляд на людей того времени будет таким же влюбленным, каким был он у автора пьесы и у того легендарного спектакля. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:41. Сейчас в программе «Время свободы» наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Кирилл Кобрин.
В наших обзорах мы уже рассказывали о публикациях в русском политическом интернете, посвященных попыткам администрации президента Путина сформулировать некую новую идеологию и тем самым заполнить вакуум, образовавшийся в России после краха коммунизма. Много шума наделало, в частности, выступление замглавы президентской администрации Владислава Суркова перед партактивом «Единой России». На политических интернет-сайтах его оценивали иронически, эмоционально и иногда даже восторженно. Теперь пришло время для концептуального анализа всего идеологического курса путинской администрации. В газете «РУ» появилась статья Дмитрия Бодовского под названием «Наброски священного текста», где он дает подробный очерк истории, содержания и возможного приложения новой идеологии российского государства. Начнем с истории.
Первые письменные источники по современной кремлевской идеологии относятся к осени 2004 года. Среди них выделяются интервью заместителя главы президентской администрации Владислава Суркова «Комсомольской правде», а также появившееся несколько позже, в начале апреля 2005 года, идеологическое интервью главы президентской администрации Дмитрия Медведева журналу «Эксперт». Ключевым событием в идеологическом взрослении Кремля стало и прошлогоднее послание президента Федеральному собранию, где идеологическая нагрузка уже не просто явно ощущалась, но стала вещью системообразующей.
Далее Дмитрий Бодовский останавливается на последнем выступлении Суркова, в котором, как он считает, новая идеология изложена наиболее подробно.
В выступлении Суркова фактически открытым текстом признано, что постпутинский период развития и функционирования российской власти как внутри страны, так и за рубежом будет периодом идеологическим.
На самом деле, как считает Бодовский, все это новейшее российское идеологическое конструирование предназначено для одного. Для того, чтобы безболезненно провести в 2008 году операцию «Преемник»,
преемник Путина не сможет предоставить политической системе такого ресурса самовоспроизводства и устойчивости. Напротив, сама конструкция политического режима должна будет играть роль костыля для нового президента. Но для этого, помимо уже существующих и постоянно укрепляемых в последние годы механизмов политического управления, нынешнему политическому режиму не хватает цементирующего раствора официальной идеологической доктрины.
Автор статьи в газете «РУ» Дмитрий Бодовский уточняет, что новая российская государственная идеология является вынужденной и даже договорной.
Если сегодня мы говорим об идеологическом проекте, именно о проекте, который во многом носит вынужденный технологический характер, то это связано только с тем, что действительно в 2008 году необходимо поменять персональную популярность Путина как основной источник стабильности и легитимности этого режима на какие-то иные основания, то есть на какие-то содержательные договоренности, отчасти, возможно, идеологические, причем не только с российским обществом, но и с международным сообществом. И именно из этого и возникает необходимость сформулировать ту или иную систему таких договоренностей двухсторонних, точнее трехсторонних уже как бы нынешнего политического режима и с международным сообществом, и с российским обществом. Вот это оформление подобного идеологического проекта будет носить характер глобального проекта для России с определением ее места в мире и с определением того, какие задачи российское общество глобальное должно решать в предстоящие несколько десятилетий.
Дмитрий Бодовский, обозреватель сетевой газеты «РУ». Русский политический интернет, Кирилл Коблин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия». В банке утверждают, что платежи по счетам прекращены по требованию судебных приставов, сообщила «Радио Свобода» программный директор организации Ирина Ясина. По ее словам, никаких официальных разъяснений представлено не было. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Краснокаменской колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка – за употребление пищи в неположенном месте. Никаких признаков отравления Слободана Милошевича не обнаружено. Таковы выводы токсикологической экспертизы, опубликованные сегодня Международным трибуналом в Гааге. В Ленинградской области застрелился солдат-срочник, сообщает агентство «Интерфакс». Причины самоубийства выясняются. Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции ООН против коррупции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая панорама Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше необходимого минимума, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Доля просроченной задолженности по кредитам частных лиц в 200 крупнейших банках России в 2005 году составила 3,5%, сообщила представитель Центрального банка Галина Петрова. В целом, по банковскому сектору этот показатель в прошлом году, по ее данным, составил чуть менее 2%. Вместе с тем, как прогнозируют эксперты, в перспективе доля просроченной задолженности по кредитам населению будет расти. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина объясняет это возрастающей конкуренцией на рынке потребительского кредитования.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом, и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками играть в рискованные игры, это сопряжено слишком большой неопределенностью.
Россия готова принять предложение Соединенных Штатов и присоединиться к международному сотрудничеству в области создания ядерных реакторов четвертого поколения, сообщил сегодня руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. В среду министр энергетики США в Москве официально предложил России вступить в международный проект, связанный с разработкой и созданием нового типа ядерного реактора. В нем сейчас участвует более 10 стран, в том числе США, Канада, Франция и Великобритания. Финансирование инвестиционных проектов из Государственного инвестиционного фонда начнется в России в четвертом квартале 2006 года, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Конкурс по отбору проектов будет объявлен 20 марта, а итоги его первого этапа в середине июня. По прогнозу правительства, более половины всех заявок на финансирование будут связаны с развитием транспортной инфраструктуры. В 2006 году объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Правительство сейчас предлагает несколько очень серьезных инвестиционных программ. Мы рассматривали программу по развитию транспортных услуг. Это в первую очередь, конечно, дороги, железные дороги, порты, аэропорты. Очень серьезная программа на общую сумму более 300 миллиардов рублей. Смысл ее не только в том, чтобы за счет исключительно бюджетных средств это делать, но и привлекать частный капитал.
Количество абонентов сотовой связи в России в феврале увеличилось на 1,1% по сравнению с январем и составило примерно 130 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть число проданных контрактов в расчете на 100 человек, составило 89,3% на процент больше, чем в предыдущем месяце. Российские власти в 2006 году в рамках национального проекта образования намерены предоставить талантливой молодежи 2500 грантов на общую сумму 200 миллионов рублей, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, необходимо рассмотреть возможность дифференциации размеров грантов в зависимости от степени значимости и уровня достижений их соискателей.
Наши усилия должны работать, естественно, на единую общую цель. Работать на открытие талантливых, амбициозных молодых россиян для того, чтобы создать новые возможности в образовании, в карьерном росте и в целом в самореализации таких молодых людей. Неправильно было бы, как это у нас часто происходит, сводить только к раздаче денег. И основная цель – сформировать реально работающую систему поиска и патронирования талантливой молодежи. Систему, о которой давно и много говорят, но которой пока у нас нет.
Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о повышении лимита государственного долга на 781 миллиард долларов. Теперь он составит почти 9 триллионов, это примерно 3/4 всего объема американской экономики. Ранее Министерство финансов США предупредило о вероятности уже в марте дефолта по части своих долговых обязательств, если в кратчайшие сроки не будет повышен ранее установленный лимит государственного долга США. Британская компания Vodafone, крупнейший в мире оператор сотовой связи, продает свое подразделение в Японии компании SoftBank, второму среди японских интернет-провайдеров. Сумма сделки составит почти 15,5 миллиардов долларов. В 2001 году Vodafone купила третьего в Японии оператора сотовой связи, компанию J-Phone. Однако все попытки внедрить в Японии европейский стандарт мобильной связи третьего поколения оказались неудачными. Как и в США, где британская компания владеет 45% акций второго по величине оператора сотовой связи Verizon. Из заявлений руководителя Vodafone следует, что теперь компания сосредоточится на главном для себя европейском рынке. Курс доллара на сегодня 27 рублей 81 копейка. На выходные понедельник 27.70. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки. Курс на следующие дни 33.68. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. И в завершение этого часа программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз история из Великобритании. В замке Хэмптон-Хаус в графстве Дорсет открылась выставка некогда жившей здесь и скончавшейся в Англии русской художницы Марии Воробьевой-Стебельской, известной под псевдонимом Маревна, рассказывает Наталья Голицына.
В одном из самых живописных уголков Англии, в графстве Дорсет, расположен старинный замок XV века Тельхэмптон-хаус. Нынешний его владелец Патрик Кук вспоминает, что с детства слышал от своего деда рассказы о людях, живших в нем на протяжении 5 столетий. Когда Патрик вырос и сам стал владельцем замка, он решил восстановить его историю и поподробнее познакомиться с его бывшими обитателями. Среди них он обнаружил русскую художницу, имя которой поначалу заинтриговало его своей экзотичностью и трудной для англичанина произносимостью – Мария Воробьева-Стебельская. Он прочитал автобиографию художницы и узнал, что она подписывала свои картины псевдонимом Маревна, принадлежала к тому же кругу французских художников, что и Жорж Брак, Анри Матисс, Фернан Леже, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни. Узнал, что она была близко знакома с Максимом Горьким, Жаном Кокто, Ильей Эренбургом, что была любовницей Диего Риверы, от которого у нее родилась дочь, что почти всю жизнь Маревна прожила во Франции и Англии, а с 1949 по 1957 год жила с дочерью в Тельхэмптон-хаусе и скончалась в Лондоне в 1984 году в возрасте 92 лет. Среди ее картин Патрик Кук обнаружил портрет зятя Маревны, мужа ее дочери Марики, издателя Родни Филлипса, который был владельцем Тельхэмптон-хауса до 1957 года. Кук связался с его сыном, внуком Маревны, Дэвидом Филлипсом, и выяснил, что в семье сохранилось довольно много картин бабушки. Как раз в это время, в 2004 году, в Третьяковской галерее с огромным успехом прошла первая со времени ее кончины персональная выставка этой полузабытой на родине художницы. Это навело Патрика Кука на мысль организовать такую же выставку в своем доме, где Маревна создала немало картин. На днях состоялось официальное открытие выставки работ Марии Воробьевой-Стебельской. Со временем часть картин будет заменена другими ее полотнами. Всего в распоряжении Патрика Кука около 100 работ Маревны. До конца жизни Маревна оставалась верна двум художественным стилям парижской школы эпохи своей молодости – кубизму и пуантилизму. Патрик Кук, организовавший в своем замке выставку ее работ, считает, что творчество Маревны в равной мере принадлежит трем странам – России, Франции и Англии. Сохранилось ли в Тельхэмптон-хаусе что-либо, что напоминает о пребывании в нем Маревны, спросила я Патрика Кука.
На самом деле домом владел ее зять. Это он продал его моему деду в 1957 году. Дед въехал в дом со своей мебелью, так что у нас нет мебели, оставшейся с того времени, когда здесь жила Маревна. Что сохранилось с тех времен, так это великолепный сад. Очень интересно наблюдать, как он запечатлен в живописи Маревны. На ее картинах, которые у нас висят, изображен французский сад. Этим картинам 50 лет, но сад сохранился в том виде, в каком он изображен на ее картинах.
Помнят ли Маревну в Дорсете?
Когда Маревна жила в Дорсете, она встречалась со многими людьми. У меня бывают люди, которые говорят, что помнят ее пребывание здесь. Она оказывала заметное влияние на светскую жизнь того времени.
А вы не хотели бы превратить нынешнюю выставку в постоянную экспозицию работ Маревны, создать своего рода ее музей в своем доме?
Нам бы очень хотелось выставлять работы Маревны в нашем доме как можно дольше. 9 лет она жила здесь и писала картины. У нас есть ее работы, которые относятся ко времени ее пребывания в Тельхэмптоне, и они могли бы демонстрироваться на ее постоянной выставке. Это, конечно, зависит от того, захотят ли владельцы картин передать их нам на хранение. Семья Филлипсов была очень любезна и предоставила для выставки часть своей коллекции. И если она согласится оставить ее здесь на более длительное время, мы были бы рады ее экспонировать.
С Патриком Куком, владельцем замка Хэмптон-хаус, организовавшим выставку работ русской художницы Марии Воробьевой-Стебельской, беседовала наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Андрей Шарий, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. 4 главных темы сегодня в программе. Сначала ситуация в Беларуси накануне выборов президента, а затем поговорим об отчете Международного Гаагского трибунала о причинах смерти Слободана Милошевича. Поговорим о новой стратегии национальной безопасности США и какое место в этом важном для Вашингтона документе уделено России. А в конце программы репортаж из Парижа, уличные беспорядки, повторение лета мая 68-го или ноября 2005-го. Таковы главные темы программы. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы передачи «Время гостей» петербуржцы протестуют против строительства в историческом центре незаконного выселения из общежитий, уничтожения скверов и парков, уплотнительной застройки. И для защиты своих прав они создают общественные организации. Об этом Виктор Резунков, мой коллега, будет беседовать с председателем Ассоциации территориального общественного самоуправления Галиной Белковой и депутатом Законодательного собрания Петербурга Натальей Евдокимовой. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран бросил вызов международному сообществу.
Мне и моей семье угрожают расправой за мои выступления за границей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».